либо-либо.
Привет! Этот выпуск посвящен истории трансгендерной медицины. В России Верховный суд признал движение ЛГБТ экстремистской организацией. И по российскому законодательству мы обязаны вам это сообщить. В выпуске нет пропаганды движения ЛГБТ. Мы рассказываем о трансгендерности как о биологическом явлении и объясняем, как врачи учились помогать таким людям. Тем не менее, мы просим вас быть осторожными. Если вы находитесь или иногда бываете в России, учитывайте риски, прежде чем поделиться этим эпизодом.
Здравствуйте. Здесь и сейчас прозвучит первое и единственное интервью с Кристин Йоргенсен. Мисс Йоргенсен, или могу я называть вас просто Кристин?
Конечно, мистер Рассел.
Вы женщина?
Это очень хороший вопрос. Мы, по всей видимости, полагаем, что каждый человек — это либо мужчина, либо женщина. Но мы не берем во внимание научную ценность того факта, что каждый человек в определенной степени является и мужчиной, и женщиной. Не хочу, чтобы вы думали, что я уклоняюсь от ответа, поэтому, отвечая на ваш вопрос, я больше женщина, чем мужчина.
Интервью с американской трансгендерной женщиной Кристин Йоргенсен, которое вы только что слышали, записано в 1957 году, через 5 лет после операции по коррекции пола, которую ей сделали в Дании. Курировал процесс перехода эндокринолог Кристиан Гамбургер. История Йоргенсен надолго заняла первые страницы американских газет. Многие встретили ее довольно дружелюбными заголовками. «Бывший военный стал белокурой красавицей». Или «Природа ошиблась. Девочка была вынуждена жить в теле мальчика». Подробностей о проведенных хирургических операциях Йоргенсен не сохранилось. Но вот что она сама рассказывала, когда ее об этом спрашивали.
«Мои операции и лечение завершены. Я, конечно, никогда не смогу иметь детей, но это не значит, что я не могу вести естественную половую жизнь. По сути, я сейчас как женщина, которая перенесла гистерэктомию».
Гистерэктомия – это операция по удалению матки. Так обтекаемо Йоргенсен рассказала о том, что, по всей видимости, прошла операцию по пенэктомии, то есть удалению пениса и созданию неовагины. Так называется влагалище, сформированное из тканей других органов. Это не первая операция по коррекции пола в мире, но одна из первых, попавшая в новости. Так когда же все началось? Как медики научились помогать людям, родившимся не в своем теле? И обязательно ли делать операции на гениталиях при трансгендерном переходе? Давайте разбираться. Привет! Меня зовут Федор Катасонов, и вы слушаете «Почему мы еще живы?» – подкаст об истории медицинских открытий. В этом выпуске будут подкожные инъекции семенной жидкости собак, пересадка яичников самцам крыс и истории людей, которые решились на невероятные изменения собственного тела, чтобы принять и полюбить его. Написала эту историю Саша Хатаки, а отредактировала Лена Чеснокова. Итак, трансгендерность – это несоответствие гендерной идентичности и пола, определенного при рождении. Например, человек может родиться с пенисом, но чувствовать себя женщиной. Это не связано ни с национальностью, ни с сексуальной ориентацией, ни с интеллектуальными способностями. Это не болезнь, хотя в России до сих пор используется старая версия международной классификации болезней МКБ-10, которая относит трансгендерность к психическим расстройствам. МКБ-11 утвердили в 2019 году, и в России ее тоже будут внедрять, но из-за нового законодательства против ЛГБТ это вряд ли повлияет на отношение к трансгендерным людям. При этом доказано, что гендерная дисфория, то есть стресс и чувство неудовлетворенности от того, что твоя гендерная идентичность не соответствует биологическому полу, может вести к депрессиям и суицидам. По очень приблизительным оценкам, в России проживает около 1 000 000 трансгендерных людей. Официальную статистику никто не ведет. А вот цифры из США. Там официально проживает около 1 600 000 трансгендерных людей при населении 333 миллиона. Причем по статистике в консервативных штатах, где общество более религиозно и патриархально, транслюдей в среднем в 10 раз меньше, чем в демократических. Дело в том, что многие скрывают свой статус, чтобы не сталкиваться с нетерпимостью и агрессией. Из-за этого мы не можем точно посчитать, каков процент трансгендеров в популяции. Иногда говорят, что трансгендерность — это недавнее изобретение, и раньше такого не было. Якобы транслюдей становится больше потому, что об этом слишком много говорят. Подростки и взрослые заявляют о своей трансгендерности ради моды, ради экспериментов с сексуальностью и вообще потому, что они извращенцы. Термину «трансгендер» действительно едва исполнилось 50 лет. Но, вероятно, транслюди существовали на протяжении всей человеческой истории. Тысячелетиями их поведение интерпретировалось как болезнь, чудачество или религиозное явление, в зависимости от нравов общества, в котором они жили. Например, за 2500 лет до нашей эры на территории современного Ирака жили жрецы-плакальщицы шумерской богини Инанны. Изначально утешающие плачи пели женщины, но в храмовых записях упоминаются жрецы Гала. Они были рождены мужчинами, но, как предполагают некоторые исследователи, не имели ни мужской, ни женской гендерной идентичности. Впрочем, трудно судить об идентичности людей, которые сами ее никогда не артикулировали. А вот королева Швеции Кристина, жившая в середине 17 века, сама писала о своей гендерной неопределенности в автобиографии. «Я презирала все, что связано с моим полом, включая правила приличия и необходимость быть скромной. Я терпеть не могла длинные платья и хотела носить только короткие юбки». Чем ближе к современности, тем больше свидетельств и подробностей о транслюдях сохраняет история. А сегодня, благодаря видимости, все больше людей начали понимать, почему они оставались несчастными, например, имея крепкую семью, здоровых детей и успешную карьеру. Короче говоря, чем выше осведомленность, тем больше людей могут понять, что с ними происходит. А еще получить доступ к медицинской помощи и совершить трансгендерный переход. О том, что это такое, я и буду рассказывать в этом выпуске. Но сначала нужно пояснить пару вещей. Мы будем говорить о том, как можно скорректировать свой пол в соответствии с гендером. Сегодня существуют разные гендерные теории, и во многих из них гендер рассматривается как спектр. В таких моделях идентичность может быть небинарной, то есть когда человек не определяет себя ни как мужчину, ни как женщину. Вариантов небинарности много. Люди по-разному описывают этот опыт. Например, андрогинность ощущается как что-то между мужчиной и женщиной. А самоощущение других небинарных людей может вовсе находиться за пределами модели мужчина-женщина. Бинарные же транслюди относят свою гендерную идентичность к противоположному полу. То есть мужчина может осознавать себя женщиной и в результате перехода стать трансгендерной женщиной. И наоборот, женщина, осознающая себя мужчиной, после перехода может стать трансгендерным мужчиной. Этот процесс называют сменой пола, но этичнее его называть коррекцией. И эта коррекция — или трансгендерный переход может состоять из нескольких процессов.
Можно, в принципе, разложить все на 4 аспекта.
Это Юлия, координатор проекта «Здоровье» в Центре Т. Центр Т — это инициативная группа, созданная, чтобы улучшать качество жизни трансгендерных людей в России. Кроме того, у Юли есть личный опыт трансгендерного перехода. Юля — трансгендерная женщина.
Первый аспект — это социальный переход, когда человек имеет возможность жить как представитель того пола, как его это устраивает. Юридический переход — это когда это все фиксируется документально, у человека появляется возможность жить как представитель выбранного пола с точки зрения государства. Также медицинский переход тоже делится на 2 аспекта — это гормональная терапия и хирургические вмешательства.
Юлия говорит, гормональная терапия или хирургическое вмешательство. Приносим извинения за качество записи.
Задача всего этого — не сделать больше мужчин или больше женщин, а просто дать человеку жить в мире с собой. Кому-то достаточно просто социального перехода, кому-то нет необходимости в гормональной терапии, как, допустим, как в моем случае, присутствует определенная андрогинность и есть определенный уровень принятия тела. Кто-то же хочет изменить полностью все. Ну и тут задача медицины — это не дать, не оглядывая человеку абсолютно все, что он захотел, а вообще как бы проанализировать, понять его потребности и помочь ему в той степени, после которой он сможет себя принять и сможет как бы жить в ладу с самим собой.
В общем, трансгендерный человек сам решает, из чего будет состоять его переход. Кто-то может ограничиться сменой личных местоимений и одеждой, кто-то — гормональной терапией, кто-то проходит через операции по коррекции пола, а кому-то нужно все это вместе. Решение пациент принимает после диагностики, которую проводит комиссия врачей.
В первую очередь определяется, нет ли у человека каких-то попутных психических состояний, которые могут влиять на его решение, на его поведение. То есть является человек меняем. Отдает ли человек полностью себе отчет в собственных действиях и собственных решениях? А после этого уже определяется, насколько силен уровень его дисфории и что именно может ему помочь. И участвует в этом целая группа специалистов. В этом участвует психиатр, в этом участвует психолог, в этом участвует сексолог, для того, чтобы определить, чем именно является роль противоположного пола для человека. Это для него просто фетиш, предмет возбуждения, либо это с сексом для человека вообще никак не связано, и для него это просто жизненная потребность и жизненная необходимость. Раньше в этих комиссиях также были эндокринологи для того, чтобы определить уровень гормонов, но потом это убрали, потому что на самом деле помочь определить, есть ли у него гендерная дисфория или нет, это никоим образом не поможет.
Сегодня существует целое направление – трансгендерная медицина, которая призвана помогать людям с гендерной дисфорией. Задача врачей – помочь человеку улучшить физическое и ментальное здоровье. Но раньше подход был совсем другой. Первые две трети 20 века гомосексуальность и в последующем трансгендерность рассматривались как состояние болезни. Тут, кстати, важно пояснить, что транслюди могут быть любой сексуальной ориентации. Но пока трансгендерность не была исследована, мужчина, ощущавший себя женщиной и испытывавший влечение к другим мужчинам, воспринимался как гомосексуал, хотя он мог себя им не ощущать. Пока трансгендерность воспринимали как болезнь, она требовала лечения. Например, в начале 20 века получила распространение конверсионная терапия. Разные врачи изобретали для нее свои методы. Но всех объединяла идея, что нужно изменить ориентацию человека с гомосексуальной на гетеросексуальную. Среди методов – избиение, электрошок, вазэктомия, то есть стерилизация мужчин, удаление матки и даже корректирующие изнасилования. Сегодня наука не признает ни один из этих методов. Во многих странах конверсионная терапия запрещена, а ООН приравнивает ее к пыткам. Первые исследования сексуальных меньшинств, прежде всего гомосексуальности, лежали в области психиатрии. До нее на вопрос о природе гомосексуальности отвечала религия. Это был грех и извращение. Иными словами, выбор человека. А вот психиатры предположили, что это патология. Ближе всего к современному пониманию был немецкий сексолог Магнус Хиршфельд. Он был в числе создателей научно-гуманитарного комитета, первой в мировой истории организации по защите прав сексуальных меньшинств. Комитет продвигал идею нормализации однополых отношений и настаивал на том, что гомосексуальность имеет врожденную природу. Хиршфельда интересовали не только геи и лесбиянки. Например, он исследовал, почему люди переодеваются в одежду противоположного пола и изучал опыт гендерной дисфории. Напомню, это страдание, которое испытывает человек, родившийся в теле не своего пола. В 1910 году он написал книгу «Трансвестизм». Это была первая попытка академически описать разницу между гомосексуальностью и трансгендерностью. Правда, сегодня под трансвестизмом имеется в виду более узкое явление – переодевание в одежду противоположного пола, которое может вызывать сексуальное возбуждение. Тут важно сказать, что для транслюдей процесс перехода не связан с сексуальным возбуждением. Это вопрос ментального и физического комфорта. Но вернемся к Хиршфельду. В 1919 году вместе с коллегами он основал Институт сексуальных исследований в Берлине. При нем работали медицинские кабинеты. И однажды туда на прием приехала датская художница Лили Эльбе, рожденная под именем Эйнар Вегенер. Эйнар учился пейзажной живописи в Копенгагене, а в 22 года женился на художнице Герде Готлиб. Его работы выставлялись в музеях Дании и Парижа, а Герда создавала иллюстрации для газет и модных журналов. Однажды натурщица Герды не пришла на работу, и она попросила мужа помочь. Ей надо было нарисовать ноги модели. Эйнар надел чулки и туфли, и вдруг почувствовал себя в женской одежде очень комфортно. Герда Готлиб стала одной из самых видных художниц в стиле арт-деко и прославила серии иллюстраций с женщинами в роскошных нарядах. И все это время для работ Герды позировал ее муж. Герда поддерживала Эйнара, а он понимал, что не переодевается в женщину, а перевоплощается в нее. И именно в эти моменты чувствует себя собой. Со временем Эйнар стал появляться в образе женщины на публике и представляться Лили Эльбе, сестрой Эйнара. Это не был полноценный социальный переход. Для большинства знакомых Лили оставалась Эйнаром. Но самое главное, в зеркале она продолжала видеть чужое тело. Это мучило ее, и она начала страдать от депрессии. Чтобы узнать, что с этим можно сделать, Лили поехала на консультацию в Институт Хиршфельда в Берлин. Даже если в мире кто-то когда-то уже совершал хирургические операции по коррекции пола, известно об этом не было. Как именно Хиршфельд и Лили пришли к идее переделать ее тело, мы не знаем. Но в 1930 году Эльбе удалили яички. Три следующие операции провел доктор Вернер Кросс из муниципальной женской лечебницы Дрездена. Эльбе провели пеноктомию и вагинопластику. После этого она смогла совершить юридический переход. Король Дании аннулировал ее брак с Гердой Готлиб, а следом она получила разрешение на смену документов. Все это придало Лили смелости фантазировать о том, что однажды она сможет сама выносить и родить ребенка. Так была назначена и проведена пятая операция по пересадке матки. В 1931 году Лили Эльбе погибла из-за осложнений после трансплантации. Подробного описания этих операций и восстановления Лили, как и предшествующих им исследований Хиршфельда, не сохранилось. В 1933 году, с приходом к власти Гитлера, научно-гуманитарный комитет распустили, а Институт сексуальных исследований разгромили. Всю библиотеку, архивы и научные работы национал-социалисты сожгли на площади Опернплац. Через 4 года после гибели Лили Эльбе произошло событие, которое изменило жизни многих людей. В лаборатории Амстердама профессору Эрнсту Лакеру и его коллегам удалось выделить химическое вещество, отвечающее за развитие организма по мужскому типу. Они назвали его тестостерон. Следом появилась синтетическая форма эстрогена, женского полового гормона. Так началась фармакология гормонов. Но эндокринология, наука о гормонах, зародилась еще раньше. Напомню, как это было. На рубеже 19-20 веков ученые активно исследовали биологические основы пола у животных и проводили много экспериментов. Например, пересаживали яичники самок кастрированным самцам крыс. Оказалось, что после этого у самцов могут вырасти молочные железы. Так появилась гипотеза, что в некоторых органах выделяются вещества, отвечающие за половое развитие. В конце 19 века во Франции жил уважаемый медик Шарль Браун Секар. Он был в числе первых, кто заявил о существовании веществ, которые выделяются организмом, попадают в кровоток и влияют на работу органов. Имелись в виду гормоны, хотя этого слова еще не существовало. В возрасте 72 лет Браун Секар приехал на заседание биологического общества в Париже и выступил с лекцией, в которой поделился результатами эксперимента, проведенного на самом себе. В течение 20 дней Браун Секар делал инъекции, в состав которых входили семенная жидкость и экстракт из яичек собак и морских свинок. Эффект от уколов Браун Секар описал так. «Со мной случились поразительные перемены. Ко мне вернулась физическая сила, которой я обладал много лет назад. Я снова мог часами работать над своими экспериментами. А после ужина у меня оставалась энергия написать статью на сложную тему». Другие ученые иронично прозвали инъекцию эликсиром Брауна Секара и не упускали возможность пошутить, что старику давно пора на пенсию. Сегодня мы понимаем, что описанные Брауном Секаром ощущения от инъекции, скорее всего, были эффектом плацебо. Все-таки его способ получения активного вещества из тестикул не был рабочим. При этом исследование доктора вызывало не только насмешки, но и большой интерес к области, которую впоследствии назовут эндокринологией. Идеи Браун Секара развивал британский физиолог Эрнест Старлинг. В 1902 году со своим коллегой Уильямом Бейлисом они обнаружили, что 12-перстная кишка выделяет вещество, которое стимулирует работу поджелудочной железы. Вещество назвали секретин. В 1905 году Старлинг выступил с лекцией «Химический контроль функций организма», в которой рассказал, что работой внутренних органов и систем управляют не только нервные сигналы, но и некие химические агенты, перемещающиеся по кровотоку. Эти агенты Старлинг назвал гормоны, от греческого «хормао», что значит «возбуждать, приводить в движение». Ну а в 1935 году ученым, как я уже говорил, наконец удалось выделить мужской гормон тестостерон. А потом создать его синтетический аналог – метилтестостерон, который можно было выпускать в виде таблеток. Он появился в аптеках и продавался без рецепта. Отмотаем немного назад, первую половину 20 века. Психиатры не так давно стали исследовать гомосексуальность, и всего несколько врачей в мире признают трансгендерность как какое-то отдельное самостоятельное явление. У него еще даже нет названия. Тема эта настолько маргинальная, что о публичности и тем более об осведомленности речи не идет. В это самое время в одной из средних школ Бронкса учится 14-летний Джордж Йоргансон. Худенький светловолосый мальчик, который испытывает интерес и влечение к другим мальчикам своего же возраста. При этом Джордж прекрасно понимает, что он не гей. Он абсолютно точно женщина, запертая в теле мужчины. Когда Джордж закончил школу, шла Вторая мировая война. Он попал в армию, но из-за плохой физической формы его отправили работать в армейскую канцелярию. Джордж почти ни с кем не общался, потому что боялся, что его обвинят в гомосексуальности. На тот момент в армии США из-за однополых отношений можно было попасть под военный трибунал. Вынужденное одиночество усугубило самочувствие Джорджа. Чтобы понять, что с ним происходит, он стал много читать. И однажды наткнулся на книгу американского микробиолога Поля де Крюи. Вы можете помнить его как автора «Охотника за микробами», одного из главных нонфикшн-бестселлеров всех времен. Дело в том, что в годы войны де Крюи увлекся изучением гормонов. В 1941 году он начал ежедневно принимать метилтестостерон, который, напомню, свободно отпускался в аптеках. Спустя 4 года де Крюи написал о своем опыте книгу «Мужской гормон». Получилась такая «Ода тестостерону», которая помогает справиться с упадком сил и снижением либидо, повышает физическую и сексуальную активность в зрелом возрасте и вообще может сделать любого мужчину мужественнее. Медицинское сообщество восприняло книгу со скепсисом. Долгосрочных исследований о приеме гормона не было. Побочные эффекты никто не изучал. И действительно, позже выяснилось, что при приеме гормона перорально он хоть и усваивается, но токсично действует на печень. Забегая вперед, безопасную форму тестостерона для перорального приема разработают только в 70-е. Джордж Йоргенсен всего этого не знал, но когда он прочел де Крюи, то подумал: если существует гормон, который может сделать мужчину мужественнее, то, наверное, с помощью гормонов можно запустить и обратный процесс. Так Йоргенсен решил принимать эстроген. После армии он прошел обучение на ассистента-стоматолога, и у него появились знакомства в медицинском сообществе, с помощью которых Джордж обманным путем выписал себе истинил-эстрадиол – искусственную форму эстрогена. На этикетке было написано «Не принимать без консультации врача». Но Джордж на свой страх и риск рассчитал дозировку и стал ждать изменений. К концу первого месяца он заметил, как увеличилась чувствительность его груди. Еще она немного округлилась. Кроме того, у него улучшилось настроение и случился прилив сил. Но, скорее всего, это было связано не с препаратом, а с радостью от того, как начала меняться его внешность. За следующие 70 лет в эндокринологии случатся исследования и открытия, на основе которых изобретут контрацептивные препараты, гормонотерапию для лечения бесплодия, гормонотерапию при опухолях и многое другое. Например, схема гормональной терапии при трансгендерном переходе. Они позволяют людям изменить свое тело, даже не прибегая к хирургическим вмешательствам.
Есть две основные схемы трансгендерного перехода. Это трансмускулинный переход и трансфеминный переход.
Трансфеминный переход – это формирование тела по женскому типу. Трансмаскулинный переход, соответственно, по мужскому.
При этом используются гормональные средства, которые вызывают те процессы, которые должны происходить у противоположного пола. В случае с трансмаскулинным переходом используются тестостероновые средства. Существенные изменения достигаются где-то в течение года. Это изменение голоса, это изменение мускульной массы. Мускульная масса при наличии андрогенов, то есть тестостерона, растет значительно быстрее и набирает объем. Также это изменения в половом органе. Клитор развивается, и он, в принципе, начинает быть похожим на мини-член. Может выйти наружу. Не сказать, что для полноценного секса его при этом будет достаточно, но, в принципе, человек, его видя, может уже получать определенное удовлетворение от того, что его тело изменилось. Также точно, естественно, уже не развивается грудь, но с той грудью, которая уже есть, транс-мужчина ничего не может сделать, кроме хирургического вмешательства, когда она просто удаляется. При транс-маскулинном переходе, естественно, меняется голос. Ну и в принципе, меняется психология человека достаточно сильно, так как психические процессы очень сильно зависят еще и от химии организма. В трансфеминном переходе, в принципе, все наоборот, но эффекты немного другие. Тоже меняются фигуры, мышечная масса снижается, количество жировой ткани по женскому типу растет, развивается грудь, голос не меняется, так как он уже сформирован по мужскому типу, кожа и качество волос меняется уже в первый месяц, через 2-3 недели. Грудь начинает меняться постепенно через месяц. Максимальные изменения происходят, как правило, где-то через 2 года. Если используются антиандрогены, либидо падает почти сразу. Если они не используются, то оно может снижаться не сильно.
Антиандрогены – это препараты, с помощью которых подавляется выработка мужских половых гормонов.
Физическая сила, как правило, начинает падать где-то через 1,5 года. Потом мышцы просто уже перестраиваются по женскому типу. То есть пиковая активность, пиковое усилие снижается, но возрастает выносливость. Не может измениться объем грудной клетки, так как это кости. Не могут измениться размер плеч. не может измениться практически размер ноги, но, вернее, слегка может, но не сильно. Ну и в случае с трансмаскулинным переходом, как бы кости на самом деле все-таки могут немножко вырасти при интенсивных тренировках. Если у человека еще небольшой возраст при трансфеминном переходе, как бы эти изменения уже практически невозможны. Так происходит тогда, когда человек пропустил переходный возраст и пубертат уже прошел. Если пубертат еще не прошел, то для ГТ эффективность максимальная. Тогда может измениться практически все.
Один из самых чувствительных вопросов в области трансгендерной медицины – это минимально допустимый возраст для начала гормональной терапии. Именно здесь возникает больше всего мифов и страшилок о детях, которые с 5 лет принимают гормоны и проходят через хирургические операции на гениталиях. На самом деле все происходит не так. У врачей и психологов есть рекомендации о возрасте, с которого допустимо начинать гормональную терапию. Дальше об этом я расскажу. Но сначала давайте разберемся, может ли вообще ребенок принимать такие решения. И как он понимает, что родился не в своем теле. Гендерная социализация, то есть усвоение правил поведения, связанных с полом, начинается у ребенка с рождения. По мере взросления человек знакомится с гендерными нормами, принятыми в обществе. И к 3 годам он уже понимает разницу между мальчиками и девочками. Так что дети могут начать сомневаться в своей гендерной идентичности уже в этот момент. Некоторые родители трансгендерных детей рассказывают, что замечают их склонность к поведению противоположного пола с самого раннего возраста, иногда с 18 месяцев.
Расскажи про школу.
Ну, меня иногда обижают.
Кто?
Школа. Мисс Уокер, директриса, и ее начальник, они говорят, что я не могу использовать женский туалет. Поэтому просто, чтобы мне было удобно, со мной в туалет отправляют 2 девочек. И иногда происходят неприятные ситуации. Дверь туалета закрывается на замок, но его можно открыть с помощью магнитика. И никто ничего с этим не делает. Я постоянно попадаю в неприятные ситуации.
Как ты себя чувствуешь, когда такое случается?
Я смущаюсь. Другие девочки ходят в женский туалет, а мне не разрешают. Но я же девочка. Я тоже могу пользоваться женским туалетом.
Это фрагмент интервью с 5-летней Кай Шеплин для документального фильма о борьбе ее семьи против трансфобного законодательства Техаса. В 2017 году власти штата внесли поправку, запрещающую транслюдям использовать туалеты по собственному выбору. Кай, рожденная с мужским гендерным маркером в документах, должна была пользоваться мужским туалетом, хотя чувствовала себя девочкой. Ее мама Кимберли, глубоко верующая католичка, рассказывает, что Кай вела себя как девочка с самого раннего возраста. Кимберли использовала физические наказания, когда Кай хотела играть в куклы или наряжалась в большие футболки, представляя, что это платье. Но от этого поведение Кай не менялось, и со временем Кимберли приняла выбор дочери.
Ей было 3,5 года, когда она сказала мне: «Ты знаешь, что я девочка, мама. Ты знаешь, что я девочка».
Кай совершила социальный переход в 4 года. Сейчас ей 13. В этом возрасте начинается половое созревание, и тело меняется. Расширяется грудная клетка, растут плечи, ломается голос. Все эти изменения, если они произойдут, будут необратимы. Поэтому перед семьей Кай встает вопрос, начинать ли гормональную терапию. Вот что про это говорит медицина. За половое созревание отвечают половые гормоны. Эстроген у девочек и тестостерон у мальчиков. Чтобы они вырабатывались в половых железах, те должны получить приказ от гипофиза. Этот приказ передает гормоны гипофиза – гонадотропины. Гипофиз тоже получает приказ на выработку гонадотропинов сверху – гипоталамуса. Этот приказ передают гонадотропин-релизинг-гормоны, прикрепляясь к рецепторам гипофиза. И вот если как-то обмануть эти рецепторы, то можно заблокировать выработку гонадотропина, а значит и половых гормонов. И такие вещества нашли. Блокаторы пубертата – это агонисты гонадотропин-релизинг-гормонов. Вообще-то агонистами называют вещества, которые усиливают отклик рецепторов. Но тут получается, что агонисты, наоборот, снижают выработку гонадотропинов. Почему так? Гонадотропин-релизинг-гормоны открыли в начале 70-х. Исследования проводились на свиньях. Ученые предположили, что эти гормоны помогут увеличить фертильность у свиней. Но эффект получился ровно противоположный. Оказалось, что если в организм поступает больше гонадотропин-релизинг гормонов, чем предусмотрено природой, рецепторы гипофиза просто перестают их воспринимать. Из-за этого уменьшается выработка гонадотропинов, а без них снижается и работа половых желез. На основе этого механизма создали препараты для контрацепции и лечения гормонозависимых опухолей. Блокаторы пубертата используются в медицине уже несколько десятков лет, обычно для коррекции раннего полового созревания у детей, а у взрослых – при лечении рака простаты и эндометриоза. Но в 90-е в Нидерландах блокаторы пубертата стали назначать при гендерной дисфории у подростков. Они приостанавливают половое созревание и дают дополнительное время, чтобы принять решение о начале гормональной терапии. Правда, тут есть риски, которые надо учитывать.
Ранний переход дает действительно очень большие плюсы. Человек получает именно такое тело, как он хочет. При трансфемининном переходе грудь получается действительно нормального размера. При трансмаскулинном ее не получается вообще. Человек получает свою настоящую жизнь с самого начала, получает нормальную социализацию. В том возрасте, когда она должна происходить, человек получает то тело, которое он хочет, без дальнейшего хирургического вмешательства. То есть с этой точки зрения, как бы это просто замечательно. Минусы тут тоже есть. Тут речь идет о том, что чтобы на это пойти, человеку нужно достаточно в себе разобраться, понять, что другого выхода у него просто нет. И поэтому это достаточно серьезный вопрос, так как дети могут, допустим, чего-то хотеть, но решение может быть еще незрелым, невзвешенным. Вопрос блокаторов. Именно для этого они используются, для того, чтобы не делать переход сразу, а для того, чтобы у человека было время принять взвешенное решение. То есть до определенного возраста используются только блокаторы, чтобы просто не происходило развитие по биологическому полу. Если человек уйдет с блокаторов, то развитие по его биологическому полу будет происходить в штатном раннем возрасте. Никто никого гормональными таблетками не кормит, потому что где-то лет до 12 у человека абсолютно нейтрален гормональный фон. Хоть у мальчика, хоть у девочки. Развитие по мужскому либо по женскому образу в этот момент просто полностью отсутствует. Самый адекватный вариант – это давать ребенку как бы право на самоопределение, пробовать, скажем так, социализироваться и по мужскому, и по женскому типу, чтобы ребенок имел возможность без давления понимать, что ему больше нравится, как он себя чувствует и так далее. В большинстве стран переход разрешается с 18 лет, а до этого разрешены блокаторы. Ну, по-хорошему, с медицинской точки зрения, вообще на самом деле время блокаторов должно быть ограничено, так как какие-то половые гормоны человеку нужны для нормального функционирования. Есть возможность развития остеопороза, потому что не хватает кальция, когда не хватает мужских либо женских гормонов, тут как бы неважно каких.
Современные исследования показывают, что 98% детей, которые принимали блокаторы пубертата, затем выбирают гормональную терапию и трансгендерный переход. Короткое, но важное объявление. У студии «Либо-либо» есть подписка. По ней вы можете слушать бонусные эпизоды ваших любимых подкастов. Там есть и бонусы к «Почему мы еще живы», включая историю о том, как человечество искало клитор. Дополнительный контент про кардиохирургию, расстройство пищевого поведения и генетику. А прямо сейчас мы готовим новые эпизоды для закрытого канала. Подписывайтесь. Ну а мы вернемся к истории. 25-летний Джордж Йоргенсен, который начал принимать этинилэстрадиол на свой страх и риск, все же нашел сочувствующего врача в Америке, чтобы контролировать процесс. Доктор рассказал ему, что в Европе есть врачи, которые не только выписывают гормоны, таким как он, но даже проводят хирургические операции. Помните Лили Эльбе? И вот, весной 50-го года Йоргенсен уехал в Европу искать таких специалистов. В Дании он познакомился с эндокринологом Кристианом Гамбургером. Гамбургер предложил начать с коррекции схемы гормональной терапии. Йоргенсен согласился, но все-таки главным его желанием была операция на гениталиях. Врач провел много часов за разговорами с Йоргенсеном, чтобы убедиться, что он точно хочет изменить свое тело. Он организовал пациенту встречи с психиатром и юристом и даже добился финансирования операции от датского правительства. В 1952 году все прошло успешно. Новое имя – Кристин – Йоргенсен взяла в честь своего врача Кристиана Гамбургера. Перед возвращением в Америку Кристин написала письмо своим родителям о переменах, которые с ней произошли. Оно заканчивалось словами, что женщина чувствует себя здоровее и счастливее, чем когда-либо. Родители ответили ей телеграммой: «Мы любим тебя сильнее, чем когда-либо». После возвращения в США история Кристин Йоргенсен стала известна во всем мире. Офис Гамбургера завалило письмами от людей, которые тоже хотели получить от него медицинскую помощь. Гамбургер просто не мог взять такое количество пациентов, поэтому многим из них он стал рекомендовать своего американского коллегу, эндокринолога и сексолога Гарри Бенджамина. Бенджамин был учеником и другом Магнуса Хиршфельда в Берлинском институте сексуальных исследований и всю свою медицинскую карьеру занимался изучением трансгендерности. В 1954 году Бенджамин ввел термины «гендерная дисфория» для описания страдания, которые испытывают транслюди, и «транссексуал» для трансгендерных людей. Раньше транссексуалами называли транслюдей, совершивших хирургический переход, но сейчас этот термин устарел и считается оскорбительным. Гарри Бенджамин верил, что медицинская помощь для транслюдей заключается в том, чтобы привести их тело в соответствии с самоощущением. А всех пациентов, которые, помимо гормональной терапии, хотели пройти через хирургическую коррекцию пола, Бенджамин отправлял в больницу Джонса Хопкинса в Балтиморе. Изначально она специализировалась на операциях для интерсекс-людей, то есть для людей, рожденных с гениталиями, которые не выглядят как типично мужские или типично женские. Всего встречается около 60 интерсекс-вариаций. В середине прошлого века этичность этих операций оставляла желать лучшего, потому что возможности выбора интерсекс-детям не давали. Врачи, как правило, просто оставляли те гениталии, которые были лучше сформированы. Тем не менее, опыт таких операций позволил хирургам и эндокринологам больницы оказывать медицинскую помощь и транслюдям. Сейчас больница Джонса Хопкинса – одна из ведущих клиник трансгендерной медицины. С годами хирургические техники усовершенствовались. Если раньше коррекция пола заключалась в том, чтобы получить новые органы, хотя бы внешне похожие на пенис и вагину, то после современных операций органы могут еще и функционировать так, как должны у человека другого пола. Кстати, а как вообще из пениса сделать вульву, а из вульвы – пенис?
Давайте скажем так. Самой по себе операции по коррекции пола не существует. Все операции являются в той или иной степени косметическими. В случае с половыми органами существуют различные виды пластики для того, чтобы удалить в первую очередь органы противоположного пола, которые вызывают негатив, и добавить органы желаемого. Но происходит это как? Естественно, настоящие органы воссоздать в принципе нельзя. Используется тот материал, который уже существует у человека. Допустим, если с феминизацией, то существует несколько видов операций. Это пенальная инверсия, когда используется кожа полового члена и части головки, чтобы воссоздать клитор. Это используется лоскутная методика, когда для того, чтобы глубина влагалища была больше, если человеку важен именно половой акт, добавляется добавочная кожа. Это называется лоскутный метод. Ну, если при пенальной инверсии 99 из 100, что сохраняется чувствительность, и человек может получить оргазм, то при лоскутной как бы существует риск, что это не получится.
Неовлагалище также можно сформировать, используя сегмент сигмовидной кишки.
Это сигмовидная операция. Это самая сложная операция, после нее самое долгое восстановление. Чувствительность после нее, как правило, есть. Ну, тут есть плюсы и минусы. При сигмовидной операции присутствует естественная смазка, но при этом при неудачном варианте может быть неприятный запах и требуется дополнительная гигиена. При пенальной инверсии необходимо заранее проводить эпиляцию, потому что если этого не сделать и не в процессе операции не будут удалены волосяные фолликулы, то возможен рост волос. То есть самое безопасное – это пенальная инверсия, когда получается хороший эффект, но недостаточная глубина влагалища, если кому-то важен секс. Самая дорогая, самая опасная – это сигмовидная. Она дает больше всего опций, но она как бы оказывает наибольшее воздействие на организм. Также существуют еще отдельные варианты, когда кто-то просто делает орхиэктомию, когда сам член человеку особо не мешает, но хочется исключить выработку андрогенов, и человек просто удаляет тестикулы. Также существует еще нулификация, когда влагалище не делается вообще, а просто удаляется член, и, скажем так, глубина там минимальная, буквально 2-3 сантиметра, из части члена делается клитор, эстетически воссоздаются половые губы. То есть как бы стандартный секс при этом невозможен, возбуждение и оргазм возможны, но это когда человеку, в принципе, вообще особенно не нужны партнеры. Такое тоже бывает.
При трансмаскулинном переходе все гораздо сложнее. Пенис нужно создать там, где ничего не было. Пионером этой сложной процедуры стал британский врач Майкл Дилан. До перехода Дилана звали Лаура Мот. Как и многие транслюди, он с детства испытывал стресс от собственного тела. К 1939 году уже появились лекарственные формы тестостерона, и врачи экспериментально пробовали лечить ими самые разные заболевания. Лаура Мот обратилась к одному из таких специалистов и откровенно сообщила, что хочет добиться маскулинизирующего эффекта от терапии. Доктор снабдил Лауру таблетками, но настоял, чтобы она также прошла консультацию у психиатра. Психиатр, к которому она попала на прием, нарушил конфиденциальность встречи и рассказал про Лауру своим знакомым. Слухи быстро распространились по городу. Лауре пришлось переехать. К тому моменту, благодаря гормональной терапии, ее внешность начала меняться. Вместе с переездом она совершила социальный переход и взяла имя Майкл Дилан. Но для полного счастья Майклу не хватало мужского тела. Дилан страдал от низкого уровня сахара в крови. Однажды он упал в обморок, и его увезли в больницу. Там он узнал про хирурга Гарольда Гиллиса. Во время Первой мировой Гиллис, который вообще-то был отоларингологом, специализировался на операциях по реконструкции лиц у людей, пострадавших от снарядов. Если посмотреть фотографии некоторых его пациентов, грубость работ может шокировать. Но вместе с коллегами Гиллис разработал множество методов, которые легли в основу развития пластической хирургии. А в 30-е у него начали появляться пациенты, которые просили не о реконструкции оторванной челюсти, а, например, о новой форме груди. Ну или вот Майкл Дилан, который мечтал о фаллопластике. Гиллис согласился, тем более, что раньше он уже реконструировал гениталии у раненых солдат и оперировал интерсекс-людей. Спустя 3 года и 13 операций Майкл Дилан наконец получил фаллопротез и желаемое тело. Это было в 46-м году. Операции по хирургической коррекции пола проводились не только в Европе и Америке, но и в Советском Союзе. Считается, что самое первое состоялось в 1972 году. Пациентом был трансгендерный мужчина Иннокентий. Дело было так. В 1968 году на прием к знаменитому московскому хирургу Владимиру Демехову, мы рассказывали о нем в эпизоде про историю трансплантологии, это тот самый человек, который пересаживал собакам вторые головы и вторые сердца. Так вот, к нему на прием пришла молодая женщина Инна. Она рассказала, что всю жизнь ощущала себя мужчиной и попросила о помощи. Демехов обратился за консультацией к рижскому коллеге Виктору Калмбернзу, который специализировался на операциях для интерсекс-людей. Кстати, об этой истории мы знаем благодаря интервью, которое в 2018 году у Калмберза взял журналист Даниил Туровский. Текст вышел на «Медузе» и называется «Это не разврат, это болезнь». Калмберз неохотно откликнулся на просьбу коллеги о встрече с Инной. Он не понимал ее опыт и считал, что она идет против природы. Чтобы убедить его сделать операцию, Инна несколько раз приезжала к нему на консультации. После очередной безуспешной поездки она написала отчаянное пронзительное письмо, в котором рассказала об опыте жизни не в своем теле. Инна испытывала чувства к женщине и мечтала об отношениях с ней, но в женском теле для нее это было невозможно. После письма Калмберс передумал. Он провел еще несколько консультаций с психиатрами, которые подтвердили, что без операции пациентка может покончить с собой. Затем рассказал о своих намерениях министру здравоохранения Латвийской ССР. Они дружили, так что Калмберс получил устное согласие на процедуру. Для создания мужских гениталий хирург использовал так называемый стебель Филатова. Это такой лоскут из кожи и фасций, сформированный из передней брюшной стенки. Для упругости внутрь стебля поместили фаллоэндопротез. Помимо фаллопластики, хирург удалил у Инны матку, влагалище и грудь. Серия операций продолжалась 2 года. А потом Калмберс подготовил справки, которые помогли Инне сменить документы. В больнице после хирургической коррекции пола его прозвали Иннокентий. И имя прижилось. Когда Иннокентий готовился к выписке, о его операции узнал всесоюзный министр здравоохранения Борис Петровский. Калмберза срочно вызвали в Москву. Но вместо поздравлений он получил строгий выговор и запрет повторять что-то подобное впредь. Петровский назвал операцию преступной. Обычно советские психиатры ставили тем, кто рассказывал, что родился не в своем теле, диагноз шизофрения. Но в 70-е исследованием гермафродитизма, то есть наличие и мужских, и женских половых признаков, занялась хирург-эндокринолог Ирина Голубева. Среди ее пациентов появлялись люди, которые осознавали себя представителями противоположного пола. Вместе с психиатром Араном Белкиным Голубева помогала таким пациентам менять документы, участвуя в переговорах с Минздравом и МВД. Законодательно возможность коррекции пола и юридический переход в России разрешили только в 97 году. Но в 2023-м Дума приняла закон о запрете трансгендерного перехода. Теперь транслюди не могут ни сменить документы, ни сделать корректирующие операции, ни получить гормональную терапию. Сегодня запрет на доступ к медицинской помощи угрожает здоровью и жизням сотен тысяч россиян, испытывающих гендерную дисфорию.
Если делается операция, то после этого ЗГТ...
ЗГТ – это заместительная гормональная терапия.
ЗГТ становится для человека уже не чем-то медицинским показанным, так как без этого будет ухудшаться чисто его ментальное состояние, а вообще просто жизненно необходимо, так как половые гормоны какого-либо пола человеку просто необходимы для нормального функционирования и для жизнедеятельности. Поэтому в случае с хоть трансфеминным, хоть трансфеминным переходом, если удаляются половые органы, либо какие-то их части, то ГТ становится жизненной необходимостью, и человеку действительно будет необходимо использовать это на протяжении всей жизни.
Речь идет о ситуациях, когда при корректирующих операциях удаляются яичники или яички, то есть органы, в которых вырабатываются половые гормоны. Если, например, удаляются половые железы, вырабатывающие эстрогены, организму все равно нужны половые гормоны.
Поэтому то, что сейчас произошло в российской законодательстве, что людям врачи не имеют права прописывать терапию, в данном случае это просто преступление против человечности. Потому что такие люди, если они не получат доступа к медицине, во-первых, очень сильно ухудшат свое здоровье, во-вторых, умрут значительно раньше, чем сделали бы это при нормальном раскладе.
Иногда транслюди совершают детранзишн, то есть обратный переход. У него может быть много причин, мы про это еще расскажем, но сначала давайте разберемся, как можно откатить назад изменение тела, если уже началась гормональная терапия.
В принципе, практически все эффекты обратимы, кроме некоторых. Жировая ткань потом перераспределяется как обычно. Если речь идет о трансфеминном переходе, потенция и репродуктивность восстанавливается, кожа опять меняется на мужской тип. Голос как бы и так не менялся, остается только результат тренировок. В случае с тренировкой бы все так же точно можно отыграть назад. Потому что если человек тут не переучивается говорить по-женски, идет просто расширение диапазона, в котором человек может говорить. Это так же точно, как у профессиональных певиц и певцов. Но это если человек уходит оттуда на ранних стадиях до года. До 2-3 лет, в принципе, это с высокой вероятностью в плане репродуктивной функции. После 4 лет репродуктивная функция может уже не восстановиться, так как орган может уже просто атрофироваться. Но за 4 года человек уже однозначно разберется, надо ему это или не надо. То есть как бы за такой срок никакой ошибки уже точно быть не может. При трансмускулинном переходе меняется голос назад, его уже отыграть нельзя. И также точно меняется фигура, меняется волосение. Допустим, если человек захочет откат, но волосение по мужскому типу уже произошло, то дальше ему, скорее всего, уже поможет только эпиляция. При трансфеминном переходе грудь уже есть, она уже никуда не денется. Если она не нужна, то в данном случае также точно подойдет только операция. И также точно по поводу репродуктивности. Если операция не была, это происходит на ранней стадии, то репродуктивность восстанавливается. Если на поздней стадии, то как бы все уже под вопрос.
Опыт обратного перехода есть примерно у 8% транслюдей. Причем чаще его совершают трансженщины. Автор исследования о дискриминации транслюдей и причинах детранзишена объясняет это тем, что особенности внешности трансженщин заметнее для окружающих, и нетерпимость к ним выше. В свою очередь, это приводит к потере отношений с близкими, социальной дискриминации и сложностях при трудоустройстве.
Многие люди после детранзишена потом, через какое-то время, когда более к этому готовы, повторяют попытку второй раз. И периодически эти попытки бывают достаточно успешны. То есть 99% всех причин детранзишена — это социальное давление вокруг, с которым человек просто не справляется.
Крупное исследование причин обратного перехода проводили в США. Чаще всего детранзишен связывали с давлением близких и их семьи — 35%. Еще 32% называли среди главных причин социальную дискриминацию. 26% – проблемы с поисками работы. Только 2% людей объяснили обратный переход сомнениями в гендерной идентичности. Несмотря на стереотипы и мифы, решиться на коррекцию пола – не тот выбор, который легко совершить под влиянием моды или чужого примера. В конце концов, транслюди, истории которых были упомянуты в этом выпуске, вообще жили во времена, когда они не могли знать, что они такие не одни. В газетах не писали, что человек может изменить свое тело и жить как люди противоположного пола. Они понимали это про себя сами, часто с раннего возраста. И решались на рискованное вмешательство в свой организм только потому, что не могли иначе. Сегодня мы знаем, что 55% трансгендерных людей задумываются о самоубийстве. 29% транслюдей совершают попытки. Это примерно в 15-20 раз выше, чем в общей популяции. Для многих транспереход оказывается благоприятным и снижает их желание убить себя.
Человек начинает чувствовать себя более уверенным в себе, начинает себя принимать, начинает любить свое тело, появляется желание о нем заботиться.
Несмотря на дискриминирующее российское законодательство, Центр Т продолжает работу и оказывает поддержку трансгендерным людям из России. Это был подкаст «Почему мы еще живы?» студии «Либо-либо». Мы сделали этот эпизод вместе с автором сценария Сашей Хатаки, редактором Леной Чесноковой, продюсерами Машей Агличевой и Ликой Кремер, звукорежиссером Алексеем Воробьевым. Музыку и звуки для этого подкаста мы берем из библиотеки Blue Dot Sessions. Меня зовут Федор Катасонов.
Спасибо, что были с нами. Мы обязательно вернемся после перерыва. А в межсезонье будем выпускать бонусные эпизоды под подпиской. Ссылки на подписку в описании эпизода. Пока!